Добрый день, добрый вечер. В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Это наша программа. Заменяет бывшую программу «Футурошок» радийную, которая уходит в архив, остается на нашем сервере. А мы переходим в большой и широкий видеоформат. И поговорить я сегодня хочу о том наступившем будущем, которое прилетело к нам в виде вот этого вот смартфона, который в 2017 году окончательно и бесповоротно вошел в нашу жизнь. Так что смотрим мы в него, как посчитали все те же неугомонные британские ученые, уже до 3000 раз в сутки. Буквально 5 лет назад это было 150-300 раз в сутки, а сейчас 3000 раз в сутки. О том, какое влияние это имеет на человеческий мозг, на человеческую экономику, в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Сегодня почти у каждого есть личный смартфон. В них сосредоточена вся наша социальная жизнь. С их помощью мы делимся историями, общаемся с близкими, вне зависимости от того, где мы находимся. Эта тенденция вызывает опасения среди экономистов. Увлеченность сотрудников компаний своими телефонами делает работу менее эффективной, что может грозить замедлением роста экономики в целом. Этот феномен получил название «кризис внимания». Однако это едва ли применимо к тем, чья работа умещается в гаджете. Речь, конечно, о тех, кто занят в сфере IT, SMM и о журналистах. Мощности современных телефонов достигли уровня лаптопов. Теперь весь офис можно положить в карман и работать где и когда удобно. Правда, здесь есть и обратная сторона. Это цифровая интоксикация.
Обсудить тему зависимости от смартфонов, от интернета, от социальных сетей, то, какую роль играют гаджеты в нашей жизни и не стали ли они занимать слишком большое место, мы позвали наших сегодняшних гостей. Ольга Гулевич, профессор департамента психологии Высшей школы экономики, и Максим Корнев, доцент кафедры телевизионных, радио и интернет-технологий Института масс-медиа РГГУ.
Здравствуйте.
Ну вот то, что показали в этом сюжете, то, что мы сами все из себя представляем, я не знаю, среднестатистический вагон метро, да даже люди, идущие по улице, это что? Это болезнь? Это гаджетозависимость? Или это некое новое состояние цивилизации, при котором вот это уже дополненная реальность нашего смартфона в руке?
Для меня это средство, которое делает нашу жизнь богаче.
Максим. Это новая нормальность. Мы теперь все, как говорил Маклюин, через продолжение вот эти цифровые познаем и постигаем мир. Это наши рецепторы, это наша часть. И поэтому мы все будем соединены.
Это то есть нормально. Смартфон – это расширение человеческого «я».
Расширение человеческого,
расширение тела.
По крайней мере, функционала аппарата, рецепторов. Насчет «я» не уверен. Здесь уже, видимо, каждый развивается как может. И здесь вот скорее…
Ну, телесной идентичности, так сказать.
Скорее, да, да, телесной идентичности, конечно.
Но с другой стороны, ведь не являются и все социологи, педагоги, антропологи бьют в колокола, говорят о кризисе внимания, о том, что человек полностью теряет способность концентрироваться. Вот я не знаю, я по себе это просто вижу, что ну, очень сложно сконцентрироваться на какой-то одной задаче, написание текста, там, прочтение какой-то статьи, без того, чтобы не ответить на 5 сообщений, и заодно заглянуть, а что там происходит в ленте Фейсбука и так далее.
Ну, погодите, не все социологи, не все педагоги, не все антропологи бьют в колокола, это во-первых. А во-вторых, проблемы с вниманием, они были всегда. Вопрос в том, что они были в детском возрасте, они были у взрослых людей, вопрос в том, из-за чего эти проблемы с вниманием возникают. И они могут возникнуть из-за того, что ты полез в свой смартфон, они могут возникнуть от того, что ты на работе вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, играешь в шахматы. Они могут возникнуть от кучи других вещей. Смартфон – это просто одно из… Ну, не обязательно смартфон, вообще там интернет, компьютер – это одно из средств, которое может отвлечь внимание, не более того.
А вы как считаете?
Я думаю, да.
Вот, говорят же, вот была статья, может быть, вы видели в «Репаблике» о том, что падает вот корреляция распространения смартфонов, падает производительность труда. Офисные работники не могут сосредоточиться на задаче, потому что потом нужно буквально там минут 15-20 для того, чтобы вернуться к выполнению задачи после отвлечения.
Да, я думаю, что, конечно, в каких-то отраслях, в каких-то секторах действительно падает внимание, но, как правильно было замечено в сюжете, в тех отраслях, где смартфоны и где гаджеты являются, собственно, средствами, орудиями производства, как раз производительность растет. И это как раз проблема, мне кажется, работодателей и проблема самих работников, которые не умеют правильно распределять свое время и не научились до сих пор вот в этой новой реальности обитать. Я также страдаю от этих проблем. Я думаю, что технологии существенно будут и впредь опережать, так сказать, наши социальные, да, практики, возможность к ним адаптироваться. Поэтому, вот мне кажется, проблема как раз медиаобразования, медиаграмотности сейчас встает в полный рост, потому потому что мы должны постоянно учиться жить вот в этой новой реальности и взаимодействовать с гаджетами так, чтобы не наносить ущерб себе телесным. То есть мы все больше и больше хотим перенестись туда, ну, потому что там комфортнее. И действительно, там у нас больше возможностей. Мы там, как духи бесплотные, можем летать и делать все, что угодно, в том числе принимать любое обличие, да, любые виртуальные сущности.
Это понятно. Но чтобы все-таки остаться с этим, потому что очень многие профессии, я думаю, может быть, видели такой мультик, по-моему, испанский есть, где все в смартфонах. И там, так сказать, идет человек по улице, спотыкается, падает в яму. Хирург делает операцию, так сказать, глядя, так сказать, смотря смартфон. И кончается тем, что какой-то ядерный физик, так сказать, только смартфон. Он начинает не ту реакцию, и в конце концов все это уничтожается.
Класс. Такой сценарий, наверное, тоже возможен, как и в середине 20 века, там очень много было возможностей.
Хорошо, возвращаясь к более серьезному, скажите, Ольга, вот сети, большие агенты, крупнейшие, да, Facebook, Google, Apple, они заинтересованы в том, чтобы мы больше времени проводили в сетях и в смартфонах?
Но
они нас подсаживают на сеть?
Вы знаете, ну, это вопрос, наверное, к сетям, а не к психологу. А как психолог я могу сказать, что эти сети дают возможность людям удовлетворить очень разные потребности. Поэтому люди на них подсаживаются. Подсаживаются не очень хорошее слово, но оценочное, да? Но да. Люди в них участвуют просто потому, что они дают массу возможностей обмена информацией, демонстрации своего «я», и общения, и установления новых связей, и поддержания старых, и улучшения настроения. Вот. И, собственно, психологические исследования это показывают. Поэтому что хочет Facebook, я не знаю, но что в результате получается, получается много довольно полезных вещей для пользователей.
Технологии нейтральные по отношению к человеку? Или они осуществляют некую какую-то технологию захвата?
Сложный вопрос. Я думаю, что сами по себе технологии нейтральны, но в отношении тех, кто эти технологии продвигает, не обязательно разрабатывает, естественно, есть интерес. Ну, как только включается какой-то коммерческий, политический, идеологический интерес, конечно, есть. Интерес. Ну, вот, например, с тем же биткоином все там до сих пор не могут понять, да, на кому-то этот, он вообще живой или виртуальный, или, да. И нет ли в этом политического какого-то расчета Японии, да, ну, поскольку он вроде как бы японец. И Япония, по-моему, там одна из немногих, кто признал там биткоин как валюту. И вот таких историй много, да. Google – это корпорация добра или корпорация зла уже, да. То есть, когда они начинали как бы «don't be evil», не будь Microsoft'ом, да, а теперь уже их самих обвиняют в том, что они подменяют в поисковых запросах, значит, результаты, точнее, результаты выводят не совсем релевантные, как кажется, некоторым. И то же самое с Фейсбуком, да, ограничивает он, не ограничивает. Вот сейчас шумит история, якобы Фейсбук закрыл девушке просьбу о помощи там ее друга умирающего, и в тот момент, когда она могла ему помочь или хотела с ним пообщаться, она не смогла.
Не показывали его пост.
Да, не показывала его пост, и вообще Facebook, как выяснилось, сейчас хочет ограничивать очень призывы разные, типа расшарьте, полайкайте, то есть он за это будет пессимизировать.
Нарушается уже принцип сетевого нейтралитета.
Да, безусловно. Я думаю, что технологии в этом смысле, конечно, не нейтральны. Конечно, у всех есть стратегия, у них есть стратегия захвата рынка, стратегия захвата внимания, стратегия работы как раз с теми самыми потребностями, как правильно Ольга сказала, да, мы все время находим все новые и новые инструменты, которые нам заменяют многие офлайновые вещи как раз именно в сетях. И они, конечно же, работают над этим и ищут все новые и новые возможности удержать нас как можно дольше. И, конечно, технологии в этой ситуации – это их инструмент, маркетинговый, какой угодно, идеологический.
В чем эффект ленты, скажите, Ольга, как психолог? Почему появляется вот эта вот необходимость постоянно скроллить, прокручивать ленту? И есть ли в этом какое-то объяснение, какая-то рациональность?
Ну, я думаю, что те же потребности, которые вообще удовлетворяются, точно так же и лента помогает, это информация, это общение.
Ну, по разным подсчетам, 95% информации в ленте – это шум. Релевантно только процентов 5%.
Ну, понимаете, это вопрос, кто считал. Для кого-то это может быть интересная информация. Для кого-то это способ познания мира. Для кого-то это общение. Для кого-то, на самом деле, ведь одна из функций общения вот, там, в социальных сетях, ну, вообще в таких компьютерных сетях, это в том числе проведение свободного времени. которое бывает, это отдых. Возможно, для кого-то это так.
Ну да, у нас революция свободного времени, вопрос в том, как мы используем это свободное время. Да, или свободное время, так сказать, и мы получили свободное время, но мы провалились в ленту Фейсбука. Вот, вы как рассматриваете ленту. Вот у вас есть необходимость регулярно, так сказать, просто, так сказать, скроллить ленту, прокручивать ленту?
Да, я боюсь, что я тоже, так сказать, подсел на некое регулярное просматривание ленты, и более того, сейчас новый, так сказать, слой социальных приложений, то, что называется мессенджерами, хотя, конечно, их уже, наверное, корректнее называть некими социальными экосистемами, да, поскольку там тот же Telegram уже далеко не только мессенджер, впрочем, как и там Facebook, не только соцсеть, да. И мы понимаем, что вот мессенджеры уже, например, атакуют нас на даже закрытом экране. Вот у меня самая частая история – это просмотр именно пуш-уведомлений, скажем, из Телеграма или там из WhatsApp. Опять же, по принципу, вот хватает ли цепляет меня заголовок сразу, и если он меня цепляет, и прям очень сильно мне эта тема важна, я уже лезу читать весь основной материал. То есть ленты, они действительно догоняют нас с опережением. Я думаю, что следующим этапом, конечно же, будет дополненная реальность с разными там очками или линзами, в которых уже, соответственно, лента будет интегрирована в дополнительный
в
слой нашей жизни.
То есть постоянно, видимо, в наше поле зрения будут приходить какие-то месседжи, да, кто-то будет нас дергать за рукав, посмотри, тут
только
новое сообщение.
Только сейчас 3 минуты успеть добежать или возьми вот этого товарища в машину с собой на Uber, получи скидку 50%. Яндекс, кстати, сегодня, по-моему, запустил как раз этот самый сервис, когда можно вдвоем теперь разделить стоимость. То, что Uber Pool, у них это называется.
UberX там, как это называлось.
Вот, то есть вот мы к этому все равно движемся, и мы будем все больше и больше соединены все со всеми. Да? Все друг другу будут какие-то делать интересные предложения, да, в формате высказывания, в формате там, скидки, в формате предложения.
Все прям, будет. Прям вы такие оптимисты. Хоть какое слово критики. Хорошо, Люба, скажите вы. Вот вы получаете сообщение. Вы сразу отвечаете на сообщение? У вас есть вот это, так сказать, вы что-то делали, вы там...
Вы смотрите, про социальные сети я вообще там довольно редко бываю. Если мы говорим о e-mail, это зависит от того, в каком состоянии я нахожусь. Обычно, когда я работаю, что-то там пишу, то есть это не связано с лекциями, а обычно у меня просто фоново открыта почта, и я обычно сразу отвечаю, или, ну, я не прерываюсь на половине фразы, но я отвечаю довольно быстро. Если я чем-то глубоко занята, то нет. Ну, все равно я стараюсь как-то это... Меня это не отвлекает. У меня нет с этим проблем, понимаете?
Максим, а у вас вот сразу отвечать на смс, на мейлы, на мессенджеры? Есть тесты. Вот если тесты люди, которые моментально отвечают, вот они вот это вот homo destructus.
У меня есть теперь сложная система приоритетов, которая у меня в стадии настройки, как такая самообучающаяся модель. И я иногда, конечно, может быть, не удовольствую некоторых людей, отодвигаю некоторые коммуникации. Чаще всего, конечно, почта, если там нет 5 восклицательных знаков срочно, она всегда в более низком приоритете, конечно...
Ну, почта, если, я думаю, у всех. Почта уже в последний год-два, я думаю, у
если
всех
мессенджер,
проиграла.
Если мессенджер по делу, конечно, это в первую очередь ответы. Либо я просто ставлю себе моменты тишины, когда 2 часа я просто не трогаю телефон, иначе я не смогу сконцентрироваться. Если мне нужно прочитать, например, какую-то научную статью, а если их 5, потом сделать из этого выжимку, то я просто не смогу в таком режиме ничего сделать.
Вот поэтому это очень важно.
По 2 часа примерно я себе выделяю слот, и просто больше 2 часов я, например, тяжело переношу отсутствие внешних коммуникаций каких-то.
А мозг меняется, Ольга? Вообще вот в этом фрагментарном, дробном мире огромного количества сообщений, которые нас отвлекают. Потому что вот я даже погуглил сейчас, мне как-то пришло в голову это выражение homo destructus, человек рассеянный. И я посмотрел уже много статей, TechCrunch там и Huffington Post писали, очень уже пишут, что как некий новый антропологический тип сформировался, homo destructus.
Ну, просто смотрите, если вы говорите о фрагментарной картинке мира, то они стали говорить, вообще говоря, много десятилетий назад в связи с традиционными СМИ, в связи с новостями. Вот эта вот история про фрагментарный
понятно,
мир.
Понятно, нет, это... не то фрагментарное. Я именно о рассеянном человеке, уже не с улицы бассейны, а рассеянный человек со смартфоном.
Знаете, строго говоря, там про изменения в мозге, да, про физиологические, это там скорее к биологам или к психологам, которые прицельно этим занимаются, но мне кажется, что это вопрос мотивации. Если ты мотивирован на какую-то деятельность, да, к вопросу о том, насколько легко ты отвлекаешься. Если ты мотивирован на деятельность, если она тебе интересна, ты будешь выключать на 2 часа свой телефон, ты будешь там отвечать позже и так далее. Тебе это не будет мешать. Вот эти проблемы возникают, когда ты выполняешь деятельность, на которую ты не мотивирован. И это другая история. Родители мне в детстве рассказывали, как у них на работе без всяких смартфонов народ сидел и вместо космических кораблей, значит, вязал. Вот. Или играл в шахматы. Не было смартфонов. Это не спасало ситуацию. Потому что деятельность, которой ты занимаешься, неинтересна. И в этом плане это просто средство.
Ну да, здесь немножко, я так специально немножко так троллю все это, но в любом случае я сам внутри понимаю, что здесь, как если бы мы там, не знаю, 500 лет назад сидели и книгу обсуждали. Ну,
да.
Вот как это самое, как же мы будем жить с книгой, с новым медиумом. Но в любом случае мне кажется, что революция, которая сейчас происходит, она сродни гутенберговской революции, сродни появлению книги. И вот я, честно говоря, не раз и не два ловил себя на мысли о том, что смартфон сам по себе не меньшее изобретение, чем компьютер.
Конечно.
Хотя это, в общем-то, продление компьютера, и вроде вот какие были изобретения, там вот IBM первый по компьютер построили и так далее. Вот Mac сделал, персональный компьютер появился, но вот эта фантастическая мобилизация и интеграция его в человеческое тело и в человеческую жизнь, тут какой-то очень новый рубеж был достигнут, и, мне кажется, именно в последний год-два. Смартфоны, потому что сейчас уже практически нет, по-моему, человека без смартфона. Да, они окончательно вошли в нашу жизнь, как, я не знаю, как часы на руках, как обязательный гаджет.
Так что стоимость стремится практически к нулю. Я думаю, что уже есть какие-то программы, которые предлагают, не знаю, смартфон бесплатно за годовую подписку.
Полно. Это я в Европе сейчас,
в нескольких странах. Да, в Европе это было, я просто думаю, в России. Вот,
да,
по крайней мере, за 500 рублей можно купить уже смартфон, который позволяет вам быть на связи в WhatsApp, Одноклассниках и через Яндекс или Google находить тебе нужно.
Да. Ну и у нас тоже, наверное, будет, как вот, скажем, в Британии, там, если 24 месяца подписка, ты просто выбираешь, какой хочешь, любой, последний Samsung, последний iPhone. Вот, и ты его берешь бесплатно пользоваться, не нужно деньги платить. Так что вот, возникает очень большое количество проблем, возникает новая антропология, возникает новая социология в связи с тем, что смартфоны стали продолжением человеческого тела, окончательно и бесповоротно вошли в нашу жизнь в 2017 году. И снова добрый день, добрый вечер. В эфире программа «Археология. Будущее». В студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Ольга Гулевич, профессор департамента психологии Высшей школы экономики, и Максим Корнев, доцент кафедры телевизионных радио интернет-технологий Института масс-медиа РГГУ. Говорим мы о смартфонах, о том, как они обвально совершенно вошли в нашу жизнь, о том, как они изменяют нашу антропологию, нашу физиологию, нашу социологию. И в частности, о влиянии смартфона на свою жизнь говорит телеграм-блогер Эдвард Чесноков в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
Первый смартфон именно с тачскрином, с пуш-уведомлениями появился в декабре 2013 года, как раз практически ровно 4 года назад, и с тех пор жизнь очень сильно поменялась. Действительно, я не буду скрывать, если брать рабочий день за 8 часов, то, наверное, 4 часа из этих 8 я так или иначе взаимодействую с телефоном. Более того, не только у меня, но и у многих других людей, моих знакомых, которые работают в медиа, самый страшный кошмар – ты едешь на какую-нибудь деловую встречу, и ты теряешь телефон. Вот это все. В западноевропейских медицинских журналах на полном серьезе описывается синдром, связанный с фантомным срабатыванием телефона. Когда тебе кажется, что твой телефон, который у тебя там где-нибудь в заднем кармане, вдруг сработал, но ты пропустил сообщение, уведомляшку, и можешь что-то важное упустить, и ты хватаешься за телефон, и на самом деле там ничего не пришло, ты держишь телефон в руках все время, боишься что-то пропустить. Вот это синдром ложного срабатывания телефона. Если вы когда-нибудь были на киносеансе, и там крутят какой-нибудь современный фильм, где у героя звонит телефон, то происходит ровно то же самое. В этот момент все хватают свои смартфоны и смотрят, а не у меня ли звонит. Вот Это очень странный феномен. Многие мои знакомые договорились, что суббота – это день без интернета. То есть они просто отключают Wi-Fi, оставляют телефоны дома, берут какой-нибудь резервный старенький кнопочный телефон на случай там, звонка от родителей и просто гуляют с семьей, с друзьями, там, ходят по паркам. Вот это такой день без интернета. Очень помогает, кстати. Я думаю, что все к этому придут, точно так же, как, например, раньше там суббота была банным днем, точно так же, как общество неизбежно придет к тому, что какой-то день, может быть, суббота, может быть, еще какой-то день в неделе, будет просто день без интернета, без соцсетей, когда люди будут просто гулять по улицам, ходить в театры, в музеи, не делая эти бесконечные себяшки.
Я думаю, через 10-15 лет способы коммуникации человека с медиасредой поменяются так же, как за предыдущие 10-15 лет они поменялись. Объясняю. Скорее всего, те голосовые помощники, разум которых сейчас отличается от человеческого разума так же, как разум инфузории туфельки там, от высшего примата, вот эти голосовые помощники там, типа Siri или типа Яндексовская Алиса, они уже достигнут такого уровня, что вот ты как железный человек со своим Джарвисом можешь ему сказать, диктовать какой-то текст, сказать ему, как упаковать этот текст, как его выложить на те или иные площадки, и вот автоматизированный помощник это будет делать. То есть и средства коммуникации, и средства ввода информации поменяются еще сильнее.
Это Эдвард Чесноков, телеграм-блогер, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Смартфон – это уже продление нашего тела? Они уже интегрированы? Вы видите здесь какую-то дальнейшую интеграцию человека вот с этим вот смартфоном?
Да, конечно, как вот ты сказал, уважаемый телеграм-блогер, следующий этап – это естественные интерфейсы. Тут еще нужно соединить, да, голос – это просто средство, а естественность интерфейсов будет обеспечивать как раз вот новый, например, голосовой генератор. Вот сейчас Google выкатил, плюс те самые нейросети, самообучающиеся алгоритмы, они будут все более и более естественным делать общение. Я думаю, что вот это следующий этап. Но параллельно, мне кажется, все равно будет идти работа над нейроинтерфейсом. То есть более глубокая интеграция нервной системы человека и, скажем, там, кремниевой, собственно, формы накопления, да,
формы жизни,
да,
уже
формы жизни чуть не оговорился.
Можно сказать, кремниевая форма жизни.
Ну и, собственно, электрические импульсы и у нас есть, и там есть. Поэтому вот немножечко биохимии, немножечко кремниевой жизни в нас. И я думаю, что какой-то симбиоз, такая киборгизация точно произойдет. Ну, есть даже какой-то красивое выражение, что типа мы цифровые кентавры, наша одна половина будет состоять из биологической сущности, вторая из вот как раз кремниева виртуальной. И, ну, наверное, это часть эволюции. Как-то я этого, честно говоря, не боюсь. Я с удовольствием попробовал нейроинтерфейс. Ну, если он не инвазивный, если он не в состоянии стереть мои текущие воспоминания или там поменять мое поведение.
Ну да, надеть и снять, если есть как обратное действие, не навсегда имплантировать. Вы согласны, Ольга, с тем, что это часть эволюции человека, смартфон?
Я сижу, слушаю, так интересно, как фантастический роман. Может, да, может, нет. Мне кажется, что смартфоны сейчас выполняют вообще довольно много функций. Ну, пойдет так, значит, пойдет так. Я не думаю, что функции, которые он выполняет, при этом существенно изменятся. И потребности, которые при этом удовлетворяют, существенно изменятся. Потому что, ведь, понимаете, возвращаясь к тем самым потребностям, ведь то, что мы сейчас делаем благодаря телефону, мы и так делали. Мы делали просто по-другому. Мы и так заводили друзей, мы и так поддерживали существующие связи, мы и так добывали информацию. Просто это было там медленнее, тяжелее, по-другому. Пойдет так эволюция, может быть. Если это зачем-то нужно будет человеку, она так
но
пойдет.
Но мы заводили друзей телесных, а сейчас мы заводим друзей виртуальных, которые заменяют нам телесных. Вот тот пример, который Максим цитировал, когда вот сейчас с Фейсбуком такой небольшой скандал, что умер человек, и никто не увидел его постов о том, что он умирает, потому что они не были в приоритете ленты. А проблема-то в том, что все его друзья были виртуальные.
Ну, да. В данном случае это, конечно, проблема. Понимаете, просто ведь когда мы заводим друзей в личном общении, мы же заводим их в личном общении не просто для того, чтобы потрогать, да, а потому что они нам могут дать там поддержку, помощь, когда нам тяжело, мы можем получить информацию, нам просто важно принадлежать группе и так далее. То есть, и пока наше общение онлайн это дает, А оно в каком-то смысле это дает? Угу. Может быть, не в физическом смысле спасения, да, вот такого физического, типа дать лекарство, но дать совет, успокоить, поддержать, это оно вообще не дает. И пока оно это дает в такой форме, в какой-то трансформированной форме, люди будут этим пользоваться. Другое дело, что опасность есть, понимаете? Но ведь и в личной жизни мы можем иметь много знакомых, которые нам не помогут в трудную минуту, там, не принесут лекарства. То есть эти риски есть всегда. Они есть онлайн, они есть в личном общении.
Я вот тоже хотел бы согласиться, поддержать, что действительно пока, к счастью, наверное, человеческая натура не так уж сильно эволюционирует, потребности плюс-минус те же, просто возможности их удовлетворить и как-то скомбинировать и еще и виртуально обогатить стало существенно больше. А в целом, конечно, также, да, потребность там, не знаю, в любви, в уважении, ну, там, не знаю, по пирамиде Маслоу или по любой другой пирамиде, все равно мы все будем так или иначе двигаться. И сущность, она, конечно, остается той же. Другой вопрос, что сама возможность самореализации и вот этих сложных комбинаций. Если раньше ты мог прожить всю жизнь, не выезжая там из деревни, да, и у тебя было 5 друзей, и ты всю жизнь был конюхом, то сейчас ты можешь быть, в принципе, кем угодно. А еще иметь 5 виртуальных сущностей и с помощью этих виртуальных сущностей, не знаю, деньги зарабатывать. То есть сейчас, в принципе, нет ограничений на то количество жизней, которые ты можешь параллельно проживать. Вот это, мне кажется, интересно. Но новая вот эта вот возможность.
Ну, это да, бесконечное расширение пространства выбора и бесконечное расширение идентичности, но главное, что это все на ладони осуществляется.
Это все вот перед глазами.
Но мне кажется, что это один шаг к тому, что человек может вообще переедет жить на облако, так или иначе, мы будем, это наш интерфейс для взаимодействия с облаком.
Да, возможно. Но тут еще вот какой момент, как мы помним, да, цифровая сущность, она убирает от объектов две вещи, да, это тактильность и запахи, по сути, да, остальные все свойства сохраняются. И поэтому сейчас, конечно, еще работают над, ну, какими-то футуристичными костюмами. Это уже, конечно, какая-нибудь там эротическая индустрия больше, да. Плюс виртуальная реальность, например, может там, если в какую-нибудь стрелялку играете, сделать костюм, который будет имитировать попадание в вас, там, не знаю, пуль, соответственно, чтобы вы чувствовали, да, некий там страх и угрозу. Также шлем возвращает вас в 3D, а генератор запахов может вернуть вас там, не знаю, к водопаду, то есть если нужно. То есть, в принципе, цифровые возможности, да, сейчас все шире и шире, и они могут даже в какой-то момент для кого-то заместить вот это все. И вообще, мне кажется, вот как говорят, что в будущем приватность – это будет новая элитарность, то есть если ты о себе не оставляешь нигде сведений и нигде за себя не платишь своей личной информацией, ты, так сказать, принадлежишь к высшему слою, который вот скрыт от общей массы, да, на тебя не смотрят миллионы глаз. И то же самое, видимо, будет вот эта возможность наслаждаться настоящим видом, там, не знаю, Ниагарского водопада. Это будет, ну, как бы...
Не
цифровым, а дешевым суррогатом, а настоящим видом, запахом, общением, ну, такой... телом. И вот к этому мы, я думаю, все идем.
Киберпанк или, скажем, там, да, любовь живой с живым партнером, да, в отличие от любви с виртуальным партнером.
Давайте я вот здесь не соглашусь. Давайте сюда Диму
перегоню.
Смотрите, если мы возьмем, я не про будущее, да, я не умею предсказывать, но если мы возьмем десятки, в некотором смысле сотни исследований таких психологических, которые проведены в этой сфере, где людей, с одной стороны, там, спрашивают, как часто и что они делают в сетях, да, и сопоставляют с их психологическими особенностями, потребностями и так далее, мы увидим следующее, что если мы посмотрим на соцсети, то... Есть два варианта. Первое, действительно, для людей соцсети такое расширение личного общения, они сами по себе коммуникабельны, и для них соцсети – это продолжение реальной жизни. А второй вариант – это такая компенсация, угу. Когда люди по каким-то причинам трудно себя находят в реальной жизни. Например, угу. Они застенчивые, это правда. И этот тренд даже сильнее. Вот, угу. То, что показывают исследования, это даже ярче выражено. И для них соцсети – это способ общения, это способ найти то, что по каким-то причинам в реальной жизни найти не могут. И в этом-то плане люди, которые вполне интенсивно себе общаются в реальной жизни, да, они сохраняют это реальное mm-hmm. общение. Поэтому я бы не сказала, что здесь будет такое замещение. люди в каком смысле так компенсируют то, ну, сложное положение, да, в котором они оказались?
То, что... Ну да, ну по большому счету это в любом случае воспроизводство тех моделей поведения и тех социальных моделей зависимости, в которых мы были до смартфона и до компьютера.
Да. И мало того, по некоторым данным, вот важность социальных сетей, она растет, когда человек находится в стрессе, когда у него плохое настроение. И он почему-то по-другому не может их срегулировать, да, ему так легче. Потребность как бы снять напряжение, почувствовать, испытать позитивные эмоции все равно останется. Понимаете, просто проблема начинается в тот момент, когда возникает так называемое проблемное использование интернета, интернет-зависимость, да, излишнее, да, использование интернета. Вот то, что называется этими многочисленными терминами. Когда человек довольно сильно теряет связь с людьми вне компьютера, да, офлайн, и погружается в какую-то вот часть реальности такую компьютерную, тогда действительно начинаются сложности, потому что он действительно теряет связь с тем, что есть.
Ну да. На кого-то сложность, для кого-то это новый рынок. Тут тоже не надо забывать. А кому-то это выгодно погрузить вас так, чтобы вы были.
Для тех, для кого-то новый рынок, они сами не погружаются.
Для кого новый рынок, конечно, они будут воспроизводить эти модели и наоборот их поощрять.
Здесь мы возвращаемся к тому, что мы действительно об этом вот недавно говорил бывший вице-президент Фейсбука, о том, что создаются эти зависимости, и это вполне сознательно маркетизируется и капитализируется.
Как табачная индустрия, она понимает, что она делает не очень хорошие вещи, но это бизнес.
А вот я думаю, вы говорили о дактильности, о том, что, так сказать, не дактильность. Как раз, мне кажется, смартфон очень сильно дает дактильное ощущение. Насколько, вот тут вы скажите, Ольга, насколько вам важно держаться за смартфон? Ну, чувствуете его в своей руке?
Мне нет. Для меня это средство.
Я тоже спокойно, абсолютно.
Ну, то есть нет, такого нет, что в моменты волнения вот вам нужно это самое, как и курильщик, вы сравнивали с курильщиком, иногда закуривают сигарету. И что вот человек берется...
Я чаще кручу кольцо.
Кому да.
А телефон, ну, для меня, в принципе, я как старый пользователь, такой early adopter, да, я давно пользуюсь мобильной связью, у меня еще был первый дамп с разрешением Минкомсвязи на право ношения, поэтому я не удивляюсь этой эволюции, для меня это, в принципе, нормально, я не боюсь, например, следующего этапа, если даже будет чипирование, ну, окей, чипы тоже здорово.
Да, но при этом, мне кажется, сейчас есть очень важный элемент дактильности, то, что людям важно ощущать вот этот вот брусок у себя в руке, ощущать. Я даже про себя скажу, однажды я заметил, там не так давно был эпизод, когда я не мог заснуть, у меня лежал рядом смартфон. И я взял смартфон в руку. Да, и я почему-то после этого легко заснул. Совершенно меня потрясло с утра. Ну, естественно, с утра никакого не было, но с утра я вспомнил этот эпизод. Я подумал, что он имеет очень сильное психологическое воздействие, ну, как пустышка просто на ребенка. Вот как вы это объясните, Ольга?
Знаете, мне кажется, здесь очень сильные индивидуальные различия. Возможно, если действительно вы очень много своей жизни связываете там... Я же не знаю, какие у вас ассоциации со смартфоном. Возможно, для вас это там связи с близкими людьми. Это поможет. Просто в свое время там, я была в Испании, мы разговаривали с женщиной испанкой. Это были языковые курсы. И она что-то там активизировала дискуссию по поводу, значит, связи. И она очень удивлялась, когда там кто-то из России люди, кто из какой-то Северной Европы страны, сейчас не помню, из какой, сказали, что да, у нас телефон всегда рядом. Она сказала, как рядом? Вы, правда, все время рядом держите телефон? А зачем? Я, типа, прихожу с работы, все, его откладываю, я забуду до следующего утра.
Это очень, кстати, действительно, вы правы, это очень российская тема. Вот да. Мы проводим летние и зимние школы, и у нас идет столкновение как бы двух культур. Российские студенты приезжают, и вот, скажем, летом мы были с финскими. И я заметил, что вот вроде бы Финляндия, родина Nokia, один из таких центров цифровизации и вот такого постмодернистского фронтира. И вот они на нас смотрели, как вы столько времени проводите в Фейсбуке, вы в соцсетях, вы постоянно со смартфонами. Они смотрели, как на каких-то... А мы, говорит, газеты читаем, вот, у нас бумажные газеты. И вот меня очень удивило это столкновение двух цивилизаций.
Знаете, может быть, это как раз продолжение идеи, что это территория свободы, когда у тебя снаружи, может быть, некоторая несвобода и ощущение того, что тебя здесь, здесь и здесь прижимают... ты уходишь туда. Ну, отчасти, я думаю, и такая модель тоже есть. Я не говорю, что она у всех, но вполне возможно. Действительно, ну, все-таки это территория, которая пока еще не настолько зарегулирована и пока еще не настолько на ней там стоят флажки, чтобы ощущать вот это вот давление.
Ну да, и даже не столько в политическом смысле, сколько даже в смысле повседневности.
Ну да, конечно.
Рутины повседневности, да, внутри даже, я не знаю, там, прогона на эскалаторе в метро, в вагоне в метро, да, ожидание в очереди в любой. У меня, например, начинается беспокойство, когда я вдруг оказываюсь в какой-то очереди, да, типа, у меня смартфона нет, там, в машине оставил, да, еще где-нибудь, типа, как же? Я сейчас две минуты проведу без связи, так сказать, они будут проведены впустую. И вот это вот ощущение, оно, конечно, очень меня немножко пугает.
Ведь это же не про смартфон, это про то, что вы хотите быть на связи, это про то, что вам важна работа, собственно, что было и вот в репортаже, да? Да, я тоже как-то за год я целых два раза забыла...
Успокаивайте, успокаивайте.
Я за год два раза забыла телефон. Конечно, я нервничала, потому что я знала, что мне должен позвонить этот и этот. Еще бы я не нервничала, да? Вот. Но это не потому, что смартфон, а это потому, что тебе нужны эти связи. И ты понимаешь, что люди ждут, что ты ответишь. Ты понимаешь, что делать. И это дело для тебя важно.
И снова здравствуйте, добрый день, добрый вечер. В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Сейчас для нас будущее наступило в виде смартфонов, которые к 2017 году окончательно прописались в наших ладонях, в наших карманах, в наших мозгах, в нашей повседневности. Практически 24 часа в сутки мы проводим со смартфоном. И сегодня мы с нашими гостями пытаемся понять, каким образом это изменило наши привычки и саму нашу социальность, саму нашу телесность. Обсуждаем это с Ольгой Гулевич, профессором департамента психологии Высшей школы экономики, и Максимом Корневым, доцентром кафедры телевизионных радио интернет-технологий Института масс-медиа РГГУ. О том, как смартфон меняет жизнь, рассказывает продюсер Алексей Артемьев в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
Я занимаюсь разным, всяким. Ну, вот в телефон я стараюсь влипать как можно меньше, но это не всегда получается. Но он не виновен, любых сил доволен. Руки сами тянутся к нему, и что-то происходит. Ну, я всегда делаю то, что мне нравится. Соответственно, каждый раз я получаю удовольствие, развлекаюсь. И иногда удобно, когда это можно сделать на телефоне. Например, обработал пачку фотографий, ну, повеселился от особенной части из них. И не можешь остановиться, находишь что-нибудь, что еще можно обработать, хотя уже ничего не надо. Ну, то есть это как-то засасывает. Фантомная вибрация. Все время мучаюсь, все время кажется, что пришло сообщение, хотя ничего не случилось. Без телефона, ну совсем без него не бывает.
Ну то есть ты всегда с ним?
Да.
Ты чувствуешь какую-то присыщенность телефоном? Это что ты постоянно...
Иногда. Когда вот, ну, когда не получается остановиться, когда руки к нему тянутся, а он уже не нужен.
Вот это ужас современного человека, когда ты берешь телефон и не понимаешь, что с ним делать, и что-то нужно сделать, а вроде все уже все ленты просмотрены, на звонки отвечено, и что-то нужно сделать.
Поставить телеграммы, и тогда у тебя будет 24 часа в сутки огромное количество оповещений, и потом будешь удалять лишние каналы.
Ольга, а интернет-зависимость, это все-таки есть такой диагноз, да?
Такой термин, есть такое явление, мало того, есть много раз...
А в классификацию болезни еще не введено?
Нет, есть такой диагноз.
Да.
Его и ставят как диагноз, безусловно. Другое дело, что если мы возьмем научную литературу, там будет целый пул разных терминов. Это будет самое общее, это проблематичное использование интернета. А дальше зависимость, излишнее и так далее. Да, такое явление есть. По опросам мировым от 6 до 15% людей зависимостью страдают. Другое дело, что Здесь, понимаете, здесь очень большая сложность с определением и с измерением, потому что есть очень разные понимания того, что же это такое и что является критерием интернет-зависимости. Есть более жесткие критерии, есть более мягкие критерии. Эти критерии проставляем мы. Ну, то есть те, кто занимается этой областью. И, соответственно, вот если делать их более жестким, получится 6%, более мягким 15%. Ну да, такое явление есть.
Давайте сейчас поговорим, что, собственно, делать, как с этим можно бороться. Вот вы, Максим, рассказали, что у вас, что вы, два часа, на два часа откладываете, да, двухчасовые окна делаете.
Да, если работаю, высвобождать это время и не использовать в это время смартфон.
Какие еще есть такие приемы цифрового детокса? Медиаскетизм. Насколько, скажем, вы без ущерба для себя, для работы можете полностью выключиться из сети?
Лично я, в зависимости от того, что делаю. Для меня не есть проблема. Просто, понимаете, для людей с интернет-зависимостью ситуация другая. Они пользуются интернетом. Я думаю, никого из присутствующих его просто нету. То, что люди с интернет-зависимостью – это люди, которые ощущают себя очень дискомфортно, когда они не там, когда они не в интернете. И это действительно негативные эмоции, это попытки вернуться. Это действительно зависимость. И это действительно разрушение связи вне интернета. Ну, в смысле, вне сети, вне компьютера.
Вне сети, в офлайне.
Ну, или вне компьютера, да, даже, пусть это не сеть. Это такое очень навязчивое, это тяжелое состояние. И с ним действительно разработаны такие психотерапевтические программы, которые с ним работают, вот работают с такими людьми. И там речь идет о таких, с одной стороны, довольно простых приемах, ну, например, четко определить время, которое ты в сутки затрачиваешь на работу с компьютером или нахождение в сети, в какое время суток ты это делаешь, ты там такая постановка будильника или специальных программ, которые отрубают тебе интернет, когда ты перестаешь, да? Когда, точнее, ты превышаешь свой лимит. Вот, с одной стороны, это. С другой стороны, это восстановление личных связей со своими родственниками, это какое-то общение с родственниками, друзьями. То есть здесь такая двойная работа. Но это касается зависимости. Это не тот, не случай людей,
которые... Ну, с другой стороны, мне кажется, что даже если допустить, что мы здесь все трое, и зрители, которые нас смотрят, не страдают интернета и цифровой зависимости, все равно, мне кажется, есть какой-то набор минимальных практик, которые улучшат нашу общую среду, социальную среду и цифровую. Ну, вот, например, за обедом не выкладывать на стол свои гаджеты, не выкладывать свои смартфоны. Вот особенно, когда, скажем, за обедом, за ужином пришел с друзьями, взять и отложить их в сторону.
Ну да, даже есть такая игра, все складывают смартфоны так стопочкой, и кто первый потянулся, тот оплачивает счет.
Ответил.
Или моет посуду, если в гостях.
Да, ответил на звонок, если сдавать телефон.
Да, да.
Мне кажется, тоже еще, когда общаешься с человеком, да, там, во время разговора с человеком
цифровой
полностью...
Цифровой этикет, да, он, наверное, рано или поздно появится. Я вот, например, искренне считаю, что сейчас, в эпоху, когда можно написать, и те, кто обладает этой возможностью, я не говорю там про свою бабушку, когда ты можешь написать, то звонить, ну, как-то, ну, вот, не очень. Ну, то есть, когда я знаю, что человек может написать, и он может позвонить, он настойчиво звонит, мне несколько это уже неприятно, да, то есть я всегда задаюсь вопросом, почему не написать, а почему не спросить, может быть, я за рулем, или может быть, я вот так сижу в студии или на лекции читаю, у меня много лекционной работы, и поэтому, если мне человек названит постоянно, я, естественно, даю понять, что я не могу ответить в данный момент, но я могу ответить пальцами. Я уже научил себя в какой-то степени отвечать иногда на какие-то сообщения, не перерывая лекции, и студенты думают, видимо, что я просто что-то беру какой-то материал, а я там параллельно что-то успеваю ответить. То есть это, мне кажется, современный навык, полезный, да, когда ты можешь параллельно какие-то там две простых коммуникации вести. А когда тебе звонят, тебя прерывают, тебя ломают тот текущий строй, в котором ты находишься. И это, мне кажется, уже не очень вежливо.
Можно фоново.
Без предупреждения и без
коммуницировать.
Возможности вот, объяснить, что ты не можешь ответить, это всегда возникает такая неловкость. Да? Та сторона, видимо, начинает на тебя возмущаться, а ты при этом тоже начинаешь неправильно возбуждаться, почему мне названивают, когда могли бы написать. Такая, мне кажется, есть ситуация. Но мне кажется, все поровну делятся. Да? Кто-то говорит мне голосом проще, а кто-то говорит мне проще написать. Но окей, есть вариант альтернативный, войсы, ну то есть вот когда ты записал голосом какое-то сообщение и отправил мейлом, я его смогу прослушать, когда смогу. Ну, это, опять же, если не срочно.
Ну, это да, это некая растянутая, отложенная коммуникация. Да. А у вас, Ольга, как с телефонными разговорами? У меня, например, я тоже резко заметил, что вот 2017 год входящий стал для меня годом практически... Ну, не прекращение телефонных разговоров, но он свелся буквально к 3-4 контактам, мои самые близкие люди. Угу. Вот, и там друзья из очень давнего времени, из очень давней юности, детства, которые по старой памяти мне звонят. Угу. Вот у вас такого нет, как ваши отношения с телефоном в последнее время?
У меня тоже, но тут дело не во мне, дело в людях, скорее, с которыми я общаюсь. Большинство людей, как студенты, так и коллеги, предпочитают писать. Это либо смс-ки, либо письма, либо там какой-нибудь телеграм с вайбером. И когда я говорю, ребят, но имейте совесть, я же не всегда слышу вот этот жалкий маленький звонок смс-ки, да, я не всегда могу зайти в почту. Если вам что-то срочно, позвоните. А на меня, особенно студенты, смотрят так совершенно непонимающе, говорят, что, правда, вот можно звонить? Я говорю, да, представьте, можно звонить. Да, ну, то же самое. То же самое люди в основном пишут.
Ну да, это тоже очень интересный тренд 2017 года, да, постепенное отмирание голосовой связи. При том, что мы, с другой стороны, голосом все больше и общаемся с компьютером, да, вот и появилась Алиса яндексовская, Siri давно существует, а между людьми интересно.
Ну, вот, есть же даже термин «интимные медиа». Вот мне кажется, что голос становится такой более интимной формой коммуникации, когда ты его можешь, опять же, отдавать всем, как раз, вот, как вы сказали, например, близким там, или по каким-то срочным поводам. Ну, то есть, вот голос уже более такая сложная история, да, то есть ответить буквами проще, а голосом уже и психологически кому-то сложнее, наверное.
Звонки, да, звонки самые ужасные, еще когда приходят, начинают какие-то рекламные, так сказать, что-то предлагают, страховые и так далее. Вот это меня возмущает совершенно просто фантастически. Уже пускай там приходят по сети что-то, сообщения какие-то, ты это молча удалил. Но когда вот этот вот голос девушки начинает проговаривать свою вот эту вот мантру Сергея Александровича, мы рады слышать все это.
На том конце, да, человек исполняет, можно сказать, роль робота, поскольку читает все по скриптам и выполняет роль бота, который, в общем-то, мог бы более интимно зайти к вам через условный вайбер, предложив какую-нибудь там суперскидку.
Просто мне кажется, что, знаете, с сообщением какая история? С одной стороны, это как бы уважение к тебе, к твоему свободному времени. С другой стороны, это более защищенный тип сообщений для того, кто посылает. Угу. И если ты общаешься с каким-то человеком, у которого ты не боишься, но опасаешься, или не знаешь, что с ним делать, да, вот нейтральное сообщение, оно для тебя спокойнее, когда ты посылаешь, да, чем какой-то звонок голосом, где ты можешь сбиться.
Ну, звонок вообще это огромное психологическое предприятие.
Неясность.
Огромная издержка. Нужно, так сказать, большое, например, звонить незнакомому человеку, звонить с каким-то предложением и так далее. Мне кажется, гораздо... Хотя иногда это может сработать гораздо более эффективно, человеку будет тебе неудобно отказать, или ты настолько уверен.
Но это же манипуляция, согласитесь.
Да, в модуляциях собственного голоса и так далее. Но в целом, мне кажется, в большинстве ситуаций, так сказать, гораздо проще начинать, так сказать, сближаться с такого нейтрального сообщения, и затем, может быть, сговориться о телефонном звонке.
Да, да. Когда симпатии уже взаимные, интерес очевиден. Ну, окей, да.
Переписка, она, так сказать, сначала анонимизирует. Да. Я думаю, что еще интересный проект такого цифрового детокса и цифрового этикета – это рост числа пространства без сети. Вы с этим сталкивались?
Да, конечно, я думаю, что таких пространств тоже будет все больше и больше. Это именно как некие правила игры, где вы выключаете телефон. Ну, театр, кинотеатр, понятно, самолет, понятно, это просто, так сказать, да, техническая необходимость. Но, опять же, некие клубы.
Вот как преподаватель, вот мне интересно, скажите, как вы обходитесь в университетской аудитории?
Ну, я, кстати, не запрещаю, я, наоборот, иногда говорю так, полушутку, полусерьез, вот, типа, пока вы слушаете лекцию, можете вот заодно погуглить, поискать вот это, да, и кто-то, я смотрю, из вовлеченных как раз в этот момент что-то там ищет. Или как раз я могу там дать отсылку.
Ну, откуда вы знаете, что он или она ищет, а не в это время
возможно,
там
не
чатятся в мессенджеры?
Ну, здесь, в этой ситуации, мне кажется, тоже с палкой стоять смысла нет. Если у человека по приоритетам это выше, ну, в данный конкретный момент, может быть, действительно, там решается важный семейный или там бытовой вопрос. Поэтому что, я буду из-за этого прерывать лекцию? Нет, конечно. Ну,
а у вас какой-то, вы не пытались внедрить какую-то цифровую дисциплину в классе? Ну, вот вы читаете лекцию, сидят перед вами 40 человек, из них 30 уткнулись в смартфоны, ну, и смотрите, планшеты. И вы понимаете, что они не с вами.
Я это специально не регулирую, но, во-первых, я большей частью читаю на небольших аудиториях, я гораздо больше люблю небольшие аудитории. И там можно как-то расшевелить, там можно как-то привлечь внимание, сказать «Привет, ребята!» Да? Так что прямо вся аудитория дружно сидела и смотрела в телефон, а я что-то сама по себе жила. Ну, нет, я такого не помню. Ну, что какое-то количество людей так бывает. Ну, я стараюсь привлечь внимание, я задаю какой-то вопрос. С этим можно, мне кажется, вполне себе бороться. Для меня другая ситуация сложнее, когда, например, студенты делают индивидуальные проекты, индивидуальные презентации, и одни делают презентацию, а остальные сидят и смотрят в телефоны. Да. И вот тут мне уже сложнее вмешаться, потому что как бы не я делаю презентацию.
Нет, я здесь безотносительно к лектору и вообще к самой ситуации говорю. Там ты говоришь, что-то другой говорит. В принципе, что аудитория сосредоточена в своих гаджетах.
Да. Ну вот также поддержу коллегу. Да, действительно, некий элемент интерактива, задавания вопросов. Я, например, сам люблю показывать какие-то сайты или какие-то примеры. Да, вот сам захожу в интернет, вот смотрите, да, и, соответственно, переключаю тогда уже на экранах. Ну, то есть, мне кажется, здесь это не проблема. Тем более, есть еще разные инструменты, которые вот также в режиме онлайн позволяют вам задать какой-то вопрос, кинуть ссылку, и пока ты там что-то рассказываешь, люди могут там поголосовать, в конце там, типа, можно чарты посмотреть, сравнить. Ну, то есть, в принципе, это, опять же, вопрос организации пространства физического, да, в связке с цифровым. Ну, да, есть некоторые сложности, но это, опять же, мне кажется, не такая проблема.
Или можно самому залезть в смартфоны и гаджеты, скажем, да. Они смотрят, а там да, вы из них, так сказать, да, домой пришел, там ты сидишь. Вот, залез в смартфон, а там преподаватель вещает.
Мне просто кажется, что опять эта проблема, если она как проблема возникает, это не потому, что люди прямо хватаются за свой телефон, потому что то, что здесь происходит, им неинтересно. И это не проблема смартфонов, это проблема твоя как преподавателя, это проблема там твоего курса.
Да, вот тут и соглашусь, и не соглашусь. Бывает, что люди даже не понимают, они даже не берут труда послушать, о чем. Я не то, что говорю, что меня это не настолько сильно напрягает, потому что я, честно скажу, на своих занятиях иногда просто говорю, давайте договоримся, что у нас с вами, вот здесь есть небольшая аудитория, это аудитория на 1.5 или на 3 часа цифрового детокса. Мы сидим и слушаем. Вот я первый кладу, я выключаю свой смартфон, если кому-то нужно что-то смотреть и говорить, выходите из класса, вот, и я вас нисколько не ограничиваю. Вот я вас отметил, и хотите сидеть, идти там что-то срочное, идите за пределами класса. Вот. Но в целом бывает так, что люди даже не понимают, что происходит, у них даже не было шанса послушать то, что говорит и происходит. Потому что вот это вот все-таки синдром этого человека рассеянного, несмотря вот на тот оптимизм, который вы здесь излучаете, я очень рад, что это так. Хорошо, что это самое, да.
Нет, тут еще не нужно исключать некоторую многоканальность, многозадачность. То есть иногда у меня складывается впечатление, что тебя не слушают, да, и они там что-то в гаджетах сидят. Когда ты задаешь какой-то вопрос или уточнение, тебе складно отвечают в ответ. То есть, ну, тогда вообще проблемы нет.
Она реальная? Это многоканальность и многозадачность? Или это все-таки
я думаю, тоже персонально, все очень персонально. И опять же, насколько человек в состоянии вот свое внимание как-то делить, да. То есть, если там что-то действительно, какая-то драма происходит у него там в переписке, то, конечно, он уже не видит, не слышит ничего. Если он параллельно лениво просматривает ленту Фейсбука и слушает мою часть лекции, окей, в чем проблема? Я тоже иногда, когда кто-то там что-то говорит, могу быстро пролистать, но это не значит, что я его не слушаю. Просто значит, что я очень быстро провел какую-то такую форму, значит, цифрового легкого проплыва, да, вынырнул, и опять я здесь.
То есть я интересно, да, это такое, может быть, немножко новое для меня отношение. Я, несмотря на весь свой технооптимизм, в общем-то, еще не настолько продвинут, чтобы нормально это воспринимать от других и практиковать сам. Но, тем не менее, сейчас, возвращаясь к новогоднему контексту нашей программы, я считаю, что Новый год – это очень хорошее время устроить небольшой не очень напряжный цифровой детокс. Вот, для себя, для своих близких, для того, чтобы отключить смартфоны, гаджеты, для того, чтобы быть человеком не рассеянным, а человеком празднующим, человеком новогодним. И предлагаю всем этим воспользоваться. Тем более, что уже Новый год не за горами. Спасибо за участие в этом эфире. У нас были Ольга Гулевич, профессор департамента психологии Высшей школы экономики, и Максим Корнев, Институт масс-медиа РГГУ. Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите, слушайте «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время».
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».